богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Побуждение для максимализма в ограничении христианской свободы.
Воистину мы были заблудшими овцами, мы жили в этом мире без надежды, мы жили в этом мире без истины, мы жили в этом мире, не зная, что такое благочестие. И любящий пастырь Христос привлек нас к себе эффективным призывом через свое слово, спас, оправдал, усыновил, поместил в свою церковь для того, чтобы мы теперь с максимальной самоотдачей служили Ему. Он с максимальной самоотдачей послужил нам, отдал свою жизнь ради нашего искупления. Он максимально ограничил свою свободу, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. И теперь мы, имея огромную благодарность к нашему Спасителю, к нашему Искупителю, должны также служить нашему Господу. И об этом мы поговорим, изучая следующий текст Писания, который перед нами, 1 Коринфянам 9 глава, стихи с 15 по 23. Меня немного беспокоит кое-что относительно этой проповеди. Она такая сложная, но не для толкования, наверное, для восприятия. Такая у нее структура немножко такая вот не единая, можно сказать так, не единородная. Это я вот оцениваю свой конспект. Поэтому немножко будет сложнее, наверное, может быть, сегодня, чем обычно. Постарайтесь. Я уже молился много о том, чтобы, вот, несмотря на эту структуру, я постарался ясно ее донести. Вы постарайтесь поработать над собой, чтобы ее понять. Это такой текст Писания, вроде бы простой, но вот как получилась компоновка этой проповеди, я не совсем доволен. Может быть, можно было бы ее переписать, но времени уже нет. Мы идем вперед, у меня готовы еще две в проповеди вперед. Они будут полегче, и я думаю, немножко поинтереснее, их будет проще усваивать. Но сегодня нам нужно пройти этот текст Писания. Договорились? Читаем. 1 Коринфянам 9 глава, стихи с 15 по 23. «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Известно, что апостол Павел был максималистом. Он был максималистом, и этот максимализм проявлялся в разных сферах его служения. Ну, я хочу сказать максималистом в хорошем смысле этого слова. Павел проявлял максимализм в желании более всего стать похожим на Христа. Он писал в послании Филиппийцам 3:14: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Целью Павла было подражание Спасителю настолько, насколько это вообще возможно. Филиппийцам 3:12: «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Люди иногда спрашивают, можно ли какую-то литературу читать, можно ли какие-то фильмы смотреть, можно ли что-то делать. Задайте себе такой простой вопрос. Не можно, а посмотрите на это под другим углом. Нужно. Если это помогает вам уподобляться Христу, то непременно это делайте. Если это вам не помогает уподобляться Христу, то постарайтесь убрать все лишнее из своей жизни. И Павел так и делал, он старался убрать все лишнее из своей жизни, все, что мешает ему быть более и более похожим на Господа Иисуса. Здесь он был максималистом, он не говорил так, как некоторые современные христиане: «Ну, мне бы хотя бы немножко на Христа быть похожими, ну, хотя бы на 1%, ну, или на 10%. Нет, Павел говорит: «Я хочу настолько быть похожим на Господа, насколько это вообще возможно для человека, который находится на земле в смертном теле». Также Павел проявлял максимализм в подборе членов своей миссионерской команды. Вы знаете о том, что Марка, оставившего Павла в Памфилии, апостол решил исключить из числа своих ближайших сотрудников. Варнава требовал взять Марка во второе миссионерское путешествие, но Павел стоял на своем и в результате расстался даже с Варнавой. Деяния 15 глава, стих 36-39. Павел был максималистом, он хотел все делать для Господа максимально хорошо. Также Павел проявлял максимализм в опасности, связанных со служением. Помните, Павел говорил пресвитерам Ефеса: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своей, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Деяния 20 глава, стих 22-24. Павел настолько хотел исполнить апостольское служение, что шел в Иерусалим, понимая, что там его арестуют. Вот такой максимализм, вот такая самоотдача. В отрывке, который мы только что прочитали, мы видим еще одно проявление максимализма Павла, выраженное в добровольном ограничении своих христианских свобод. Он не только в уподоблении Христу был максималистом, в подборе членов своей команды был максималистом, не только был максималистом в том, что был готов идти в Иерусалим, зная, что его арестуют, но он также был максималистом и в том, чтобы ради единства церкви, ради благовестия разным людям максимально ограничить свою свободу. Если некоторые члены Коринфской церкви пытались использовать свою христианскую свободу вообще без каких-либо ограничений, говорили: «Мы свободны, мы можем делать все, что хотим», то Павел, наоборот, стремился ограничить свою свободу, хотя у него было ее не меньше, чем у них, настолько, насколько это необходимо для успеха дела Божьего. Среди большинства верующих своего времени Павел был тем, кто гораздо более других отказывался от своих прав. В 6 главе 12 стихом он говорит о том, что ограничивает свою свободу для своей пользы, чтобы не делать то, что не приносит духовных плодов и может обладать им, захватывать его. В 8 главе Павел говорит, что он ограничивает свою свободу ради немощных в вере, чтобы их не соблазнять. И в первой части 9 главы апостол говорит о том, что ограничивает себя в том, чтобы отказаться от материальной поддержки от Коринфской церкви, которая ему по праву принадлежит. Он делает такое ограничение, хотя Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, 14 стих. Павел делает это самоограничение ради Божьих целей. Очевидно, что апостол недовольствовался заурядностью. Мы сегодня живем в мире, где заурядность – это норма. Мы сегодня живем среди иванских верующих, где также заурядность не норма, а чуть ли не, вы знаете, не вершина всех стремлений человека. Но Павел не довольствовался заурядностью. Он не хотел быть посредственным, ничем не выделяющимся служителем, таким же, как и все. В своей христианской работе он желал совершать различные подвиги для Господа. Он хотел идти дальше, чем идут остальные. Он желал делать то, что другие не делают. Когда большинство апостолов и братья Господа, и самый влиятельный апостол Петр имели жен, которые сопровождали их в поездках, связанных со служением, когда они получали материальную поддержку от церквей, 9 глава, стих 3-6, Павел оставался холостым и отказался от материальной поддержки от Коринфской церкви. То есть он шел дальше апостолов, даже дальше самого известного апостола Петра в ограничении своей свободы. Он шел дальше брата Господня Иакова, лидера Иерусалимской церкви. Вот таким он был человеком, он был максималистом. В наши дни то, что считается обычным, воспринимается как максимализм, а то, что хуже обычного, воспринимается как норма. Например, обычная церковь, где служители верно преподают Писание, где есть ясное вероучение, где развито ученичество, где применяется церковная дисциплина, это обычная церковь. Но сегодня это такая большая редкость, что только узнав о существовании такой общины, многие верующие переезжают из других городов, чтобы присоединиться к такой церкви. Но это обычная церковь. Но мы живем в таком мире, когда обычное становится максимализмом каким-то, чем-то недосягаемым. Христианин, который регулярно посещает церковные собрания, жертвует, служит своими дарами, помогает пресвитерам, заботится о единстве общины. Вот такой христианин сегодня считается чуть ли не героем веры, максималистом. Хотя это просто обычный, послушный верующий. Он не мученик, как Стефан, не тот, кто отказался от богатства, славы и власти этого мира, как Моисей, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, Евреям 11:25. Он не герой веры, он просто нормальный христианин, но в мире, современном мире заурядностей, обычное становится чем-то недосягаемым. Вот если посещать церковные собрания один раз в неделю и сильно не вникать в жизнь общины, это сегодня считается обычным, нормальным христианством. Пришел, продремал на лавочке, встретился с друзьями, поговорил о машинах, квартирах и пошел домой. Это такой хороший христианин, хотя это минимум, и это даже ниже минимума. Это вообще не здоровое христианство. То же самое можно сказать и в отношении применения христианской свободы. Вместо того, чтобы стремиться к максимализму в этом вопросе, верующие порой не хотят сделать даже самую малость в том, что касается ограничения своей свободы во Христе. И некоторые говорят, если у меня есть деньги, почему я должен себя ограничивать, если я себе могу это позволить? Разве я не имею права купить себе самый дорогой дом, самый дорогой автомобиль, самое дорогое украшение? Ну, я украшение имею в виду пока для женщин. Если я свободен во Христе, почему я должен думать о том, что надеваю на себя, если моя одежда или ее отсутствие в необходимой форме кого-то соблазняет, это его проблема. Я подстраиваться под всяких странных людей не собираюсь. Если кому-то в церкви не нравится мое постоянное, хмурое, сердитое и недовольное выражение лица, если кому-то кажется, что я недружелюбный и агрессивный человек, это его проблема, меня она не касается. Если христианин может смотреть телевизор, компьютер, пользоваться различными гаджетами, почему я не имею права смотреть благодаря этому все, что хочу? Ведь я свободен во Христе. Вот так неправильно рассуждают многие современные верующие. Они хотят сделать самой малости в том, чтобы ограничить свою свободу во Христе ради духовного успеха верующих или собственного успеха. Я помню, как беседовал однажды с одним человеком, который был членом церкви, и он был очень увлечен охотой. И сам же свидетельствовал о том, что там, когда он охотится, он встречается с очень плохим сообществом людей, очень развращенным сообществом людей, которые на него плохо влияют. И я говорю, ну если они так плохо на тебя влияют, почему бы тебе не оставить охоту? Ну он же свободен увлекаться охотой или нет? Свободен, он имеет во Христе такую свободу, да. Но если это ему мешает, если тебя это соблазняет, порабощает, то ради собственного блага, блага твоей семьи, влияния на жену, на детей, может быть, тебе это лучше оставить? Он говорит, охоту я не оставлю никогда. Это вот нежелание даже в минимум. А что, без охоты нельзя прожить? Ну что, мы живем в допотопном мире, что в магазине не продаются продукты питания? Можно прожить без охоты? Это просто нежелание даже в малейшем ограничить свою свободу ради собственной духовной пользы и пользы своих ближних. В противовес рассуждениям подобного рода следует задаться другими вопросами. Где в моей жизни происходит ограничение собственной христианской свободы? Вот, пожалуйста, возлюбленные, сейчас задайте себе вопрос. А где я вообще свою свободу христианскую ограничиваю? У вас есть такая сфера хоть где-то? Или таких ограничений у вас абсолютно нет? Готов ли я оставить любимое хобби, увлечение, пойти на менее оплачиваемую работу, отказаться от комфортного для меня стиля жизни, каких-то привычек, вещей ради собственной духовной пользы и пользы немощных в вере? Ну, спросите себя, совершал ли я хотя бы раз в жизни духовный подвиг, ограничивая свою христианскую свободу, так как большинство верующих никогда не ограничивает. Апостол Павел применял свою христианскую свободу гораздо менее других служителей. Он ограничивал ее более других. И в этом он является примером для нас. Знаете ли вы, как он себя мотивировал? Вот ради чего следует ограничивать свои права, свои свободы во Христе? На основании исследуемого сегодня отрывка Нового Завета мы сможем поговорить об этом достаточно подробно. В этих стихах Павел пишет о побуждениях, которыми он руководствовался для того, чтобы ограничивать себя, ограничивать свои свободы во Христе. Первое побуждение для ограничения христианской свободы – ожидание небесной награды. Стих 15-18. «Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». Имея полное право на материальную поддержку от Коринфской церкви, Павел не пользовался ничем таковым. Но это все равно, чтобы вы, вот, например, в конце месяца пришли на работу и сказали, ради того, чтобы хорошо засвидетельствовать на работе, я от зарплаты откажусь в этом месяце. Ну, это приблизительно так. Только не в этом месяце, а вообще навсегда от нее откажусь и буду подрабатывать где-то в другом месте, на работу буду ходить бесплатно ради доброго христианского свидетельства. Вот приблизительно Павел так поступал. У вас есть же право получать деньги за свою работу? Есть. Ну и у Павла было. Но он от него отказался добровольно. И он пишет данные строки не для того, чтобы намеком выпросить у коринфян причитающиеся ему средства. Он говорит, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Для Павла служение в Коринфе без материального вознаграждения было причиной особой похвалы. Каухема, похвала – это восхваление, причина или основание для похвалы. Что это значит? Павел говорит, мое служение в Коринфе при отказе от материальных средств, от материальной поддержки, было основанием для похвалы. Что это значит? Неужели Павел мог стремиться к простому самовосхвалению, плотскому и глупому проявлению гордыни? Конечно же нет. Апостол говорит совсем о другом. Для него было лучше умереть, чем позволить кому-либо из коринфян подумать, будто он пришел в их город и основал в нем церковь, проповедовал Слово Божие не из-за любви ко Христу, а исключительно ради материальной выгоды. Отказ от материальной поддержки со стороны Коринфской церкви стал похвалой Павла, которая не мешала его смирению, а приносила особое духовное удовлетворение. Почему? Вот я хочу, чтобы вы поняли, почему для Павла отказ от материальной поддержки, которая ему причиталась по праву, вот этот отказ приносил особую духовную радость, особое духовное удовольствие. Я сейчас объясню, почему. Посмотрите, пожалуйста, на 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Свое благовестие, проповедь Слова Божьего, Павел воспринимал как обязанность. Знаете почему? Потому что он не выбирал, стать ему апостолом или нет. Он не выбирал, стать ему пастором или нет. Он не выбирал, стать ему миссионером или нет. У него такого выбора не было. Он шел по дороге в Дамаск убивать христиан. Христос ему явился и призвал одновременно и к спасению, и к служению. У Павла не было выбора. То, что он благовествует, это не результат его выбора. Более того, апостол понимал, что если бы он отказался проповедовать Евангелие, Господь непременно бы его наказал. Вот почему он пишет «Горе мне, если не благовествую». Павел говорит очень просто. «Так как сам факт моего благовестия, моей проповеди, не результат моего выбора, то и я не рассчитываю за сам факт проповеди получить материальное вознаграждение». Ну, по сути, его заставили, принудили к этому. Конечно, Господь изменил его природу, и он и сам захотел благовествовать. Для него и самого было бы горе не благовествовать. Но идея здесь в том, что Павел не выбирал, кем ему быть после встречи со Христом. 17 стих. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». В этом стихе Павел раскрывает следующий принцип. Когда служение совершается добровольно, за него полагается награда от Господа. А когда благовестие совершается недобровольно, как в случае с Павлом, награда за него не полагается, потому что человек выполняет только веренное ему служение. 18 стих. «За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользовался моей властью в благовествовании». Итак, смотрите, Павел говорит, «За то, что я вообще проповедую, за это я награду получить не рассчитываю, потому что я не выбирал это, Господь меня привлек к служению, это не мой выбор». В 18 стихе он задается вопросом, «А за что же тогда я вообще рассчитываю получить награду?» И Павел объясняет, «А награду я рассчитываю получить только за то, где было право моего выбора, за ту сферу моего служения, где я могу выбирать». А где он мог выбирать? А выбирать он мог вот где. Принять от коринфян материальную поддержку или не принять. Поэтому Павел решил получить награду в том, где есть место его выбора. И он выбрал проповедовать слово в Коринфе безмездно, не пользуясь своей властью в благовествовании. Это его личное добровольное решение. Награду за сам факт проповедования Павел не ожидал. Но небесную награду за отказ от причитающегося ему по праву материального вознаграждения ожидал. Это так же и в нашей жизни. Точно так же и в нашей жизни. Я приведу вам простую иллюстрацию. Ну, например, если вы хотите устроиться на работу, и в течение года вас не принимают никуда, а вам очень нужна работа, и вдруг у вас появляется единственная возможность трудоустроиться в городскую социальную службу, и вы сразу же воспользовались этой возможностью, теперь вы работаете, помогаете старикам, кормите голодных, раздаете гуманитарную помощь нуждающихся, получаете за это деньги. Можно ли вас назвать великим филантропом? Можно ли сказать, у вас такой подвиг, вы такое дело делаете? Нет, почему? У вас не было права выбора, где работать. Вы устроились туда, где было только возможно. Работаете, получаете деньги, здесь нет никакого героизма. А вот если было право выбора, если бы вам предложили высокооплачиваемую работу в банке, и менее престижную работу в социальной службе, чтобы заботиться о людях. И если вы выбираете менее престижную работу в социальной службе, да еще и на этой работе решаетесь бесплатно работать в дни отпуска, это уже героизм, это уже достойно благодарственной грамоты со стороны мэра города. Для христианин это духовный, конечно, героизм. Понимаете разницу, да? Если нет выбора, за что награда? А если есть право выбора, и ты выбираешь меньше, тогда есть награда. Вот Павел это и говорит. Право выбора у меня не было, проповедовать мне или нет. Поэтому я не ожидаю, что Господь наградит меня за то, что я вообще благовествую. А вот получать или не получать поддержку от коринфян, здесь у меня есть свобода. Я свою свободу ограничиваю, не получаю, и поэтому за это ожидаю небесную награду. Какие уроки здесь для нас? Ради небесной награды учитесь ограничивать свою христианскую свободу. Добровольно учитесь ограничивать себя в тех сферах, где у вас есть право выбора. Там, где вы ограничиваете себя и у вас нет права выбора, за это награды ожидать не стоит. А награду следует ожидать за то, где вы ограничиваете себя и у вас есть право выбора. Например, вы регулярно жертвуете определенные средства в церковь. Но вообще не жертвовать вы не можете. В противном случае вы станете грешить, обкрадывать Бога, Малахии 3.8, и подвергнетесь воспитывающему отцовскому наказанию, Евреям 12.6. Поэтому за то, что вы вообще просто жертвуете средства, за это я не думаю, что следует ожидать великую небесную награду. Но когда возникает вопрос о том, сколько пожертвовать, следует ли вам отдать больше, чем вы привыкли жертвовать каждую неделю, здесь вы полностью свободны в том, как вам поступить. Поэтому именно за такое добровольное, свободное самоограничение, пожертвование, в котором вы делаете сверх своих обязанностей, вот за это и следует ожидать особую небесную награду. Ну, еще пример. Пастор обязан регулярно проповедовать Слово Божие. Конечно, мы живем в перевернутом мире, когда нормальное стало героизмом, и некоторые пасторы вообще не проповедуют регулярно. Если вы хоть раз в неделю проповедуете, это считается уже чудо. Но вообще это нормально, это обязанность пастора проповедовать каждую неделю. И я не думаю, что если пастор просто проповедует каждую неделю, я это говорю о себе, например, то за это он должен получить какую-то особую награду. Я так не думаю. Потому что здесь нет у меня степени свободы, я обязан проповедовать. Но о том, как часто или более часто следует проповедовать, ничего не сказано, и здесь у меня уже есть право выбора. Если пастор проповедует просто каждую неделю, он исполняет свою обязанность, веренное ему служение. А если он начнет трудиться больше необходимого, проповедовать несколько раз в неделю, писать книги, писать христианские статьи, это уже добровольное самоограничение христианской свободы, потому что это требует времени, требует сил. Разве может пастор, вместо того, чтобы, не имеет права пастор, вместо того, чтобы писать христианскую статью, пойти поиграть в футбол? Можно? Вы не знаете? Можно, конечно, можно. Но он берет и ограничивает свою свободу, не играет в футбол и пишет статью. Это так просто, но там, где есть свобода, там, где есть свобода, там возможно иметь награду. А там, где нет свободы, и за что же тогда ожидать награду? Вы можете спросить меня, а почему вы не приводите пример с отказом пастора от материального вознаграждения за свой труд? Не является ли отказ от материальной поддержки лучшей иллюстрацией добровольного самоограничения христианской свободы? Отвечаю, я уже в прошлый раз говорил об этом. Я не призываю пасторов отказываться от отплаты за служение. Ну, те пасторы, которые не изучают Писание десятки часов каждую неделю, им лучше тогда отказаться от материальной поддержки, потому что они просто не имеют на нее права. Или покаяться и начать изучать Писание. Но если пасторы изучают Писание усердно, я не думаю, что они должны отказываться от материальной поддержки, потому что в противном случае они просто перестанут питать церковь. И церковь будет духовно голодать, церковь будет духовно деградировать, и это будет поражение в духовной войне. То есть Павел имел прямое откровение от Христа, я говорил об этом в прошлый раз, он имел прямое откровение от Святого Духа. Ему не нужно было так усердно работать над Словом, потому что он был наполнен Словом, он был автором нескольких книг Нового Завета. Конечно, Павлу было легко. Сколько времени я изучал, что он хотел сказать в 9 главе, он нам мог очень быстро бы объяснить, это же он сам написал. И сколько времени прошло, эта культура другая, язык другой. И все эти барьеры нам нужно преодолевать, и это непросто, нам нужно в контексте идти. Поэтому нам нужно время. И здесь у церкви два варианта. Либо и у пастора два варианта. Либо пасторы получают материальную поддержку и питают церковь, либо не получают поддержку и не питают церковь. Есть еще третий вариант. Можно питать церковь трудами других служителей, если просто пересказывать чужие проповеди. Но в конечном итоге это будет не полезно для самого пастора, потому что его рост будет, ну, не настолько динамичный, я думаю. Если он получает материальную поддержку, он должен работать над словом. Вот так мы понимаем этот вопрос. Когда у вас появляется возможность ограничить свою христианскую свободу, больше, чем другие ограничивают, послужить с большей самоотдачей, чем вы обычно привыкли служить, поступить более жертвенно, чем поступают христиане в подобных ситуациях, не говорите себе и окружающим, а почему я должен это делать? А если все это делают, мне что, нельзя? Задача не в том, чтобы спрятаться за всех, а задача в том, чтобы выйти вперед из толпы и служить так, как все не служат. Не говорите, я не обязан, потому не буду. Размышляйте с точностью, но наоборот, говорите, слава Богу, у меня появилась возможность ограничить свою свободу, послужить. Хотя я совершенно не обязан это делать, это уже ситуация со вкусом небесной награды. О, это очень интересно, я хочу за это схватиться, я хочу это разработать и доработать, и довести до небесной награды. Первое побуждение, которое мы здесь увидели с вами, побуждение для ограничения христианской свободы, ожидание небесной награды. Второе побуждение, Павел объясняет, что его мотивирует ограничивать свои права. Второе побуждение – возможность для благовестия, стих 19-23. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». А коринфяне не могли воздержаться от публичного употребления мяса перед немощными в вере. Вот почему Павел пишет эти слова. Апостол ограничивает свою свободу не только ради небесной награды, но и ради возможности проповедовать Евангелие разным людям. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». В этом стихе Павел делает просто общее утверждение об огромной степени свободы, которую он обладал и которую он ограничил ради приобретения людей для Христа. Самых разных людей. Вокруг него были самые разные люди. Были иудеи, которые не любили язычников. Были язычники, которые платили евреям той же монетой и не любили их. И был Павел, который любил всех. И всем хотел послужить. И принести Евангелие. И он хотел, чтобы все спасенные как из иудеев, так и из язычников, уподоблялись Христу. Он был очень независимый духовно и материально. Он был, говорит, я свободен от всех. Но он словно поработил себя для всех, чтобы завоевать Евангелием как можно больше людей. И в следующих стихах Павел поясняет, в чем проявилось его добровольное порабощение. Отметим здесь три момента. В чем он себя добровольно поработил? И для чего он себя добровольно поработил? Во-первых, для возможности благовествовать сторонникам иудаизма, Павел подчинялся их культурным и религиозным правилам. Он соблюдал церемониальную сторону закона Моисея, стих 20. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». Павел понимал, что все церемониальные элементы закона Моисея, обрезание, предписание о пище, ритуальном осквернении, очищении, системе жертвоприношений, обетах и многом другом, что все это соблюдать верующему Нового Завета совершенно не нужно. Но общаясь с иудеями, он не стремился их шокировать своей свободой. Если бы он пришел в любую синагогу, и у него был бы бекон сушеный в кармане, и у него была бы одежда, которую носят язычники, и он бы вел себя вот так свободно, он просто бы всех шокировал, и его бы никто не стал слушать. Поэтому ради того, чтобы донести Евангелие до иудеев, до тех, кто исполняет культурные и религиозные правила иудаизма, Павел сам соблюдал внешнюю церемониальную сторону закона Моисея. Он для подзаконных был как подзаконный. Есть мнение, что подзаконными называли язычников, прозелитов, которые обращались в иудаизм и соблюдали все полагающиеся им нормы закона Моисея. И Павел действительно очень много работал над тем, чтобы не шокировать евреев своей свободой во Христе, и он церемониальную сторону закона, насколько это было возможно, исполнял, понимая, что она не имеет никакого значения в деле спасения и освящения верующих. Что же он такого делал? Давайте вспомним. Что же он такого делал для того, чтобы приобрести иудеев, для того, чтобы быть для подзаконных как подзаконный? Я напомню вам несколько моментов. Прежде чем взять Тимофея в свою миссионерскую команду, Павел обрезал его. Деяние 16:3. Сделано это было для того, чтобы Тимофей мог общаться с иудеями и нести им Евангелие, потому что необрезанных иудеев презирали и слушать от них о Боге вообще бы не стали. Павел, находясь в Кенхреях, в портовой гавани вблизи Коринфа, принял обет назарейства, Деяния 18 глава, стих 18, для того, чтобы иметь влияние на тех, кто еще дорожит иудаизмом. Изучая книгу Деяния апостолов, мы говорили о том, что означает этот обет назарейства. Вы помните, что такое обет назарейства? Вы можете сказать, обет назарейства – это то и то и то? Это сложный вопрос. Согласно 6 главе книги чисел, обет назарейства означал особое посвящение Богу. Само слово «назарей» происходит от еврейского «назир», то есть посвященный, отделенный. Есть мнение, что оно может относиться к слову «незер», означающему «венец», от чего отмечается указание на отказ от стрижки волос. Обет назарейства можно было принять вообще на всю жизнь, или на какое-то определенное время. Он включал в себя, во-первых, отказ от употребления вина и всего того, что производит виноградная лоза, числа 6.3. Во-вторых, отказ от стрижки волос на голове, числа 6.5. И в-третьих, запрет на приближение к умершим, числа 6.6. Когда время исполнения обета назарейства завершалось, временного обета, следовало сбрить все волосы перед входом в скинию, а позднее в храм, и возложить их на огонь, горящий перед мирной жертвой. Священник брал сваренное плечо жертвенного овна и лепешки, и, возложив все это на руки Назарея, потрясал ими, числа 6, 19, 20. Так совершалась жертва потрясения, когда священник возлагал части жертвы на руки жертвующего и двигал этими руками из стороны в сторону. Потрясаемые части жертвы оставались священнику. После этого человек возвращался к обычной жизни, мог пить вино, хоронить умерших родственников и постригать волосы. Конечно, раввины, проживающие в Израиле, требовали, чтобы назареи остригали голову исключительно в Иерусалиме. Но множество иудеев, живших вдали от Иерусалима, по всему Средиземноморью, не имели такой возможности. Поэтому считалось допустимым остричь волосы вдали от Иерусалима. Главное, чтобы в течение 30 дней успеть принести их в храм для сожжения при мирной жертве. Видимо, для этого Павел и торопился в Иерусалим. Вот на что шел апостол Павел. Для того, чтобы иметь общение со сторонниками иудаизма, с христианами, которые еще полностью не оставили церемониальную сторону закона Моисеева. Вот на какие жертвы он шел. Вы знаете, что придя в Иерусалим, встретившись с руководством Иерусалимской церкви, Павел узнал, что в многотысячной иерусалимской общине о нем ходят ложные слухи, будто он заставляет иудеев отказаться от обрезания и все постановления закона Моисея отрицает. Это были слухи ложные. Лидеры Иерусалимской церкви понимали, что это слухи ложные. Поэтому они Павлу предложили сделать следующее. Деяния 21, 23, 24. «Сделай же то, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное от тебя несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». 4 иудеев-христиан на определенный срок приняли на себя обет назарейства, демонстрируя посвященность Богу. И пока время это не закончилось, они не стригли волосы. По окончанию обета им следовало совершить дорогостоящее жертвоприношение и остричь волосы. И вот лидеры Иерусалимской церкви предложили Павлу оплатить это дорогостоящее жертвоприношение, что в сознании иудеев считалось очень хорошим, добрым делом. Павел понимал, что жертвы Христа достаточно, что это жертвоприношение не совершается ради спасения грехов. И иудеи-христиане это понимали. Но ради возможности влиять на неверующих иудеев, они сделали это. Вот на какие жертвы Павел шел ради того, чтобы была возможность проповедовать Евангелие. Сразу хочу сказать, мы не должны подстраиваться под неверующих. И об этом мы яснее скажем, смотря на 21 стих. Итак, Павел, стих 20, Павел для возможности благовествовать сторонникам иудаизма подчинялся их культурным и религиозным правилам. А для возможности благовествовать язычникам, во-вторых, для возможности благовествовать язычникам, людям далеким от иудаизма, Павел отказался от соблюдения церемониальной стороны закона Моисея, стих 21. «Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Чуждые закона в данном случае – это не нечестивцы, а это просто люди, далекие от иудаизма, это язычники, люди, далекие от понимания Бога Израиля и его законов. Когда Павел приходил к иудеям, он соблюдал всю церемониальную сторону закона Моисея. Когда он уходил от иудеев, приходил к язычникам, он все это не соблюдал. Потому что он понимал, что это не имеет никакого значения перед Богом, но чтобы влиять на язычников, он от этого отказывался. Он открыто общался с греками, римлянами, входил в их дома, не соблюдая ветхозаветное учение о ритуальной чистоте. Он не соблюдал учение о чистой, нечистой пище, не требовал, чтобы обращенные язычники обрезывались. Но сам он не был чужд закона, он был послушен учению Христа. Павел не соблюдал церемониальную сторону закона среди язычников, но он не нарушал закон Христов, то есть он не участвовал в пьяных оргиях язычников, чтобы их привести ко Христу. Как один известный пастор в США, он создал такую обстановку, когда можно выпивать алкоголь и можно сквернословить. И когда у него спросили, зачем вы это сделали, он говорит, ну, чтобы приобретать неверующих. Павел на такое не шел, и он об этом здесь не говорит. Это абсолютная глупость. Он не соблюдал церемониальную сторону закона ради того, чтобы быть ближе к язычникам, но закон Христов он не нарушал. В-третьих, для возможности благовествовать немощным Павел снисходил на их уровень. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Стих 22а. Кого следует понимать под немощными? Если речь идет о спасении, на что указывает вторая часть 22 стиха, чтобы спасти по крайней мере некоторых, тогда немощные – это просто иудеи, это язычники, это люди, которым было трудно понимать Евангелие из-за интеллектуальных, культурных, религиозных или других ограничений, в которых они выросли. Если посмотреть на слово «немощные» в контексте сказанного в 8 и 9 главе, то в этом случае Павел говорит о христианах с немощной совестью, которые соблазнялись, наблюдая за тем, как коринфяне с правильными знаниями едят мясо, посвященное идолам. Отказ от материальной поддержки за свое служение был связан с заботой о немощных. Возможно, Павел имеет в виду и тех, и других, и неверующих, и немощных верующих. Тогда необходимо сказать, что он снисходил ко всем. Он ограничивал свою свободу, дабы никого не соблазнять. Во второй части 22 стиха и в 23 стихе Павел указывает на основные цели всех своих самоограничений. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, немощных». Стих 22а. Спасение грешников. Вот его основная цель. Он смотрел на Коринфскую церковь, и они там борются за свои права. Я имею право поступать так, поступать сяк. А он имел гораздо больше прав. И он говорит, а я вообще для всех сделался всем. От всего отказался. От поддержки, от возможности вступать в брак, от возможности иметь жену-спутницу, которую бы поддерживала церковь также, от того, чтобы пользуясь своими правами среди иудеев, среди язычников, и среди немощных был как немощный, сходил на их уровень и спокойно, терпеливо объяснял им Евангелие. Он говорит, у вас столько прав, а у меня их вообще почти нет, я себя их лишил. Разберитесь, кто из нас на правильном пути, а кто нет. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его, стих 23. Апостол желал, чтобы самые разные люди, иудеи, подзаконные, язычники, далекие от закона и немощные, чтобы все обретали спасение и разделяли с ним благословение вечной жизни, измененность через проповедь Евангелия. В обращении грешников, разделенных национальными, культурными, религиозными барьерами, Павел видит триумф благой вести. И к этому триумфу он имеет прямое отношение, что, конечно же, радует его. Он ограничивает свою свободу, чтобы быть соучастником успешного распространения Евангелия. Подражая апостолу Павлу, христиане могут также ограничивать свою свободу во Христе ради возможности проповедовать Слово Божие разным людям. Важно запомнить, друзья, вот это важно запомнить. Мы изменяем свои привычки, мы изменяем свой стиль жизни, мы отказываемся от хобби, от любимой еды, одежды и отдыха, но мы никогда, никогда, никогда не изменяем Евангелие, чтобы угодить неверующим. Если библейское учение оттолкнуло человека от церкви, изменять учение нельзя. Если что-либо в нас оттолкнуло человека от церкви, мы обязаны изменяться. Приведу несколько примеров самоограничения христианской свободы, чтобы вы понимали эти истины лучше. Самоограничение христианской свободы ради успешной проповеди Евангелия, и мы уже будем заканчивать. Американский служитель вместе с семьей, с которым я имел честь быть знакомым, приехал в Россию с целью создать духовный образовательный центр, библейский институт, семинарию на базе большой евангельской общины. И в этой общине, в которую он приехал, было принято следующее. Люди думали, что все женщины должны молиться с покрытой головой, что без платка головного убора на голове молиться, обращаться к Богу нельзя, и даже на богослужение приходить нельзя. Его супруга, супруга этого миссионера, этого служителя, она выросла в Америке и никогда такого не слышала. И у нее даже не было головных уборов на этот случай. И она понимала, что Богу можно молиться в любой одежде, и в шляпе, и без шляпы, и как хочешь. Но ради того, чтобы сохранить влияние на эту церковь, она специально одела головной убор и несколько лет носила этот головной убор до тех пор, пока вообще не большая часть избавилась от головных уборов добровольно. Известный миссионер Хадсон Тейлор во время служения в Китае под влиянием учения апостола Павла принял решение полностью приспособиться к местной культуре, чтобы обратить большее число людей. Для этого Хадсон растит тонкую традиционную китайскую косичку, бреет лоб, так делали большинство китайцев того времени, и начинает носить традиционную китайскую одежду. Конечно, сегодня люди одеваются как хотят, если даже одеваться как китайцы того времени, никого ничто не удивит. Но в те времена это было очень революционно, и Хадсон Тейлор подвергался огромной критике со стороны британских евангелистов. В одной из проповедей известного пастора говорится о миссионерах, оказавшихся среди народа, в культуре которого существовала убежденность, что удаление волос на ногах женщины – это признак блудницы. Так там верили в этом обществе. И поэтому, когда миссионеры со своими женами приехали, они столкнулись с серьезной проблемой. Миссионеры приехали из Америки. Поэтому ради возможности благовествовать жены миссионеров отказались от процедур, связанных с эпиляцией ног. Сестры подумают, какая страшная жертва. Будьте максималистом в служении Господу. Стремитесь отдавать ради успеха дела Божьего как можно больше дарованных вам ресурсов и сил. Такой же подход применяйте, лимитируя свою христианскую свободу. Вместо того, чтобы применять свободу в полной мере, как некоторые члены Коринфской церкви, ограничивайте ее по максимуму, уподобляясь апостолу Павлу. Во-первых, ради небесной награды, и во-вторых, ради возможности нести Евангелие разным людям. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!